Ну-с, рад приветствовать вас, многоуважаемые зрители и слушатели. Как вы можете заметить, у нас очередной гостевой подкаст с Андреем Шишковым, философом и теологом. И, соответственно, сегодня мы будем говорить о теологии, обсуждать разные интересные штуки, которые были в 20 веке. Андрей, рад приветствовать вас на своем подкасте. Как ваше бытие?
Да. Да, приветствую, Андрей. Бытие без сущности сегодня мы будем обсуждать.
Только существование, только экзистирование.
Да, да, все хорошо вроде бы. Работаю как раз-таки над книгой по теологии религиозного опыта. И, в общем, надеюсь, что она в каком-то обозримом будущем допишется и выйдет.
Книги — это, я считаю, благо и база в силу того, что мы... Я не знаю, просто мне иногда говорят, что да, книги сейчас никто не читает, зачем их писать, их все пишут эти боты. Я говорю, так книга — это в первую очередь опыт самого писателя. То есть человек, он когда прорабатывает концепции, готовит материал, формулирует это такой буст, поэтому писать для аудитории — это, конечно, важно и все такое, но и не нужно забывать о том, что за этой аудиторией, которая это прочитает, будет стоять автор, который также сильно... вкладывается в книгу и что-то в себе развивает. Андрей, так как вы у нас первый раз на канале, не могли бы ли вы рассказать о себе, что вы исследуете, чем интересуетесь, как выглядит ваше философское, теологическое бытие, на что направлен ваш модус интереса?
Ну, свой теологический проект я назвал «Темной теологией» и занимаюсь им уже, наверное, 7-й год. Как раз-таки, ну, то есть это такое теологическое применение такого современного философского направления, как объектно-ориентированная онтология. И в рамках этой темной теологии как раз-таки я пытаюсь исследовать в первую очередь тематику там, религиозного опыта, в частности, там, мистического опыта, как-то его интерпретировать иначе в той реалистической перспективе, которая задает, собственно, объектно-ориентированный подход. И, ну, если кому-то не нравится название там «темная теология», оно как бы отсылает к каким-то темным вещам, мрачным или что-то там в этом бесовщина какая-то, кажется, можно назвать по-другому. Это, в общем, проект реалистической теологии. Меня интересует, что стоит в реальности за всем тем, что изучает теология, и как вообще мы можем говорить об этой реальности. И, собственно говоря, это, ну, некоторое... такое уже не то чтобы развитие, я вообще сторонник теории смены парадигм в науке. И вот мы договорились сегодня поговорить про парадигму, которая сейчас оказывается текущей, да. И, ну, смена парадигмы — это вот в терминологии Томаса Куна, да, когда он говорил про научные революции. И, в принципе, к богословию это тоже все очень применимо. И более того, это начали применять еще с 60-х годов. Там Иоганн Баптист Мезгас, Кюнг, Дэвид Трейси первыми стали говорить про какие-то парадигмы. И вот, собственно говоря, мой подход, как я его вижу себе, он реагирует на эту, критически реагирует на ту парадигму, которую мы сегодня можем считать пока что последней, и, надеюсь, он готовит какую-то богословскую революцию. Но если мы не задаем таких амбициозных целей, зачем мы вообще занимаемся этим?
Я здесь солидарен, амбициозные цели — это важно. Здесь, кстати, интересно, что я нахожу с вашей мыслью синхронию, потому что я в основном занимаюсь аналитической философией, моральной философией, метаэтикой, это у меня такой основной спектр исследований, и иногда я замечаю, что в целом вот это, скажем так, язык парадигм, он как будто бы остался в философии науки в основном, ну, по крайней мере, в аналитических исследованиях, и там он, конечно, имеет вес, значимость и так далее, но в другие сферы, там, не знаю, в ту же самую моральную философию никто его особо не привносит. Хотя, например, когда я обращаю свое внимание на философию сознания, выглядит так, что прям все, знаете, по Куну, что вот какой-то normal science в контексте актуальной философии сознания был разработан, начинаются вот эти дыры, у нас пока нету какой-то идеальной теории, которая могла бы революционно это все осмыслить, предложить альтернативу, но контекст выглядит именно так, что рано или поздно что-то из этого должно появиться. И, скорее всего, это будет что-то, что уже на самом деле есть, но мы не знаем, кто из конкурентов будет господствующей парадигмой будущего. Поэтому здесь я согласен, что мышление через Куна, через парадигму в целом, ну, оно не только амбициозное, ну, оно по-своему, что ли, правдоподобное, позволяет не только концептуальные вещи какие-то осмыслять, но и социологически. Хорошо, прежде чем дойдем мы до тогда сегодняшнего, 21 века, я предложил бы нам сфокусироваться на общеисторическом контексте конца 19-го, начала 20 века, в контексте теологии. Многие зрители и слушатели этого подкаста не знакомы с тем, что там произошло. Ну, там есть пару каких-то фраз в духе там «Бог умер», что-то там про Ницше, какой-то там деконструкция чуть позднее, смерть метафизики а-ля Хайдеггер. Но вот то, как это сказалось на теологии, на богословии, я думаю, люди не знают от слова совсем. Не могли бы вы тогда как-то прояснить нам данный контекст, что там интересного происходило, в какой динамике, что в этом всем можно важного подчерпнуть?
Ну, здесь, смотрите, мне кажется, надо начать еще немножко пораньше, чем конец XIX века, и с самого начала, наверное, XIX века, даже чуть-чуть залезть в конец XVIII, в 1799 год, когда Фридрих Шлейермахер выпускает свою знаменитую работу «Речи о религии к образованным людям, ее презирающим», где, собственно, он впервые говорит о религиозном чувстве, которое потом, позже, будет переосмыслено в тему религиозного опыта через 100 лет. И вот это как бы богословская революция, да, которая возникает здесь, как бы в этот момент. Одна из богословских революций. Ну или скажем так, смена парадигмы, да, переворачивание истории. Но сам Шлейермахер, понятно, на что реагирует. Да? Он реагирует на эпоху Просвещения и на вот этот конфликт внутри Просвещения между догматизмом религиозной веры, и которая претендует, естественно, на истинность, да, на какую-то абсолютность, и критическим разумом, который оспаривает все это и, в конце концов, отвергает религию в той форме, вот в какой в догматической, да, форме. А Шлейермахер – человек религиозный, с одной стороны, а с другой стороны – человек, не чуждый критического разума. И ему хочется все это как-то помирить, да, внутри. И тогда он делает такой финт. Ну, понятно, что мы, да, сделаем такую оговорку, что мы все очень сильно обобщаем, да, для того, чтобы просто популяризировать эту историю. То есть кто хочет познакомиться с этой работой, можете ее прочитать. Она опубликована, и, по-моему, даже переведена прекрасно на русский язык. Короче говоря, он делает акцент не на догматики, не на каких-то вот этих пропозициях, да, значит, о Боге, философско-богословских, а на теме религиозного чувства, вот этого священного благоговения, как основы любой религиозности. И вот с помощью этого он пытается преодолеть, с одной стороны, догматизм, потому что догматы оказываются чем-то уже вторичным, второстепенным по отношению к переживанию религиозного чувства, или то, что потом, там, начиная с Уильяма Джеймса, будет называться религиозным опытом, да, experience. С другой стороны, понятное дело, что анализировать это чувство можно методами критического разума. Да, и вот здесь как бы возникает общее основание. И начиная с Шлейермахера появляется такое направление, которое, ну, в истории богословия называют либеральной теологией, и к нему там достаточно много авторов принадлежало. Там можно вспомнить Альбрехта Ричля, Адольфа фон Гарнака, ну, наверное, таких самых ярких в Америке. Это Германия, да, в Америке это Вальтер Раушенбуш. И, собственно, вот эта либеральная теология, она ставит в центр тему как бы религиозного чувства, религиозного опыта, и уже из нее как бы все остальное развивается. И вот, собственно говоря, внутри как бы этой критики, которую предлагает либеральная теология, мы обнаруживаем и критику властных институций, ну, в первую очередь, тезис о том, что, например, Библия принадлежит церкви. Да, что только церковь может ее авторитетно интерпретировать. Собственно, вот либеральные теологи, они освобождают Библию из лап церковников, как им представляется. И теперь интерпретация Библии – это в том числе личный религиозный опыт. И в некотором смысле индивидуальное исследование этих истин веры, да, и вот такая как бы закладывается антропоцентрическая перспектива. С другой стороны, поскольку Шлейермахер и его последователи пытаются преодолеть догматизм, соответственно, догматы и вот это как бы такое метафизическое вероучение тоже подвергается пересмотру. И, в общем, подтачивается. И я думаю, что вот этот тезис, который вы уже упомянули про смерть Бога, который выдвигает Ницше, да, он же его выдвигает в художественном, в некотором смысле, виде, да, это же не какой-то там, я не знаю, аналитический философский трактат. У него там вообще безумец эту фразу произносит. Но при этом, конечно, эта смерть Бога затем довольно сильно скажется. То есть мы должны это зафиксировать, что это как бы важная веха, но ее не сразу поняли. Ну, то есть ее смысл не сразу поняли. Почему? Потому что вот эта либеральная теология, та парадигма, которую предлагала либеральная теология, она была очень оптимистической. Она была очень такой позитивной. И все кончилось с началом Первой мировой войны. Uh-huh. Ну, здесь как бы переплетаются, с одной стороны, вот, когда мы говорим про богословские парадигмы, мы должны понимать, как мне кажется, что сюда включен всегда социокультурный контекст, с одной стороны, потому что эти парадигмы зависят от этого социокультурного контекста, от тех событий исторических, которые происходят. С другой стороны, вот исследования этих богословских парадигм, которые предприняли уже в 80-е годы Ганс Кюнг, Дэвид Трейси и другие богословы, показывает, что на самом деле в основе вот этой смены парадигм всегда лежит смена философского языка. Потому что богословие — это не что иное, как философское осмысление источников веры. Ну, там, Библии, например, каких-то догматов, ну, и других вещей, которые... То есть методологию дает философия. У богословия нет какой-то своей собственной, на мой взгляд, методологии. Она всегда философская в приложении там, вот к этим источникам. Да?
Знаете, я тут добавлю небольшой момент. Недавно был на ридинге, мы читали один из текстов Бердяева. И у Бердяева есть такой повторяющийся пассаж, связанный с тем, что философия, она вот на протяжении всей истории постоянно попадает кому-то в рабство. То ее там теология возьмет в рабство, так как он пишет в 20 веке, он говорит о том, что сейчас философия мастерски продается в рабство науки и указывает на то, что внутри философии нет как бы своего какого-то содержания, что она такая вот чистая или пространство свободы экзистенциальной в том числе, в то время как там теология, наука... Политика, экономика, они имеют свое содержание. А здесь я слышу, наоборот, некий такой обратный тезис, что теология не имеет ничего больше, если она вот не интегрируется в философию. Верно ли я здесь это понял?
Ну, потому что такое как бы теология без философии?
Угу. Хороший вопрос.
Это глоссолалия, да, это как бы вот что-то невнятное очень. Это мистический опыт, который невозможно описать, потому что для этого нужно использовать определенные понятия, концепции философские, да. Это что-то, даже буквальное прочтение Библии требует философского фундамента, чтобы это буквальное прочтение проделать, да, ну вот, опереться как бы на это. Здесь как бы я могу согласиться отчасти с Бердяевым, да, и вообще есть этот знаменитый тезис про то, что философия — это служанка теологии, слуга, да, значит, но это такой слуга, знаете, как Дживс и Вустер. Значит, вот как бы хозяин, он такой как бы туповатый, неповоротливый, да, а слуга, он все время находит как бы выход из всех сложных ситуаций, да. То есть вот философия выступает в виде вот такого рода слуги, который обеспечивает жизнедеятельность своего хозяина разными методами. Ну, это такая как бы персонификация, понятно. Ну вот, но что, ну, в качестве метафоры, мне кажется, достаточно... неплохо характеризует эти отношения между, например, богословием и философией.
Угу. Ну, я здесь соглашусь, это интересно. Сейчас позвольте, я еще уточню вот по поводу либеральной парадигмы. То есть правильно ли я понял, вот тот период, который вы описали в контексте конца 18-го, начала 19 века, возникает вот этот проект либеральной теологии как некой новой такой парадигмы в богословском мышлении, и... он противопоставляет вот этот вот классический конфликт, который до этого предшествовал между таким просвещенным разумом и вот этим наивным глупым догматизмом. Собственно, этот миф выдумала, насколько понимаю, в основном просвещение, что догматизм наивный и глупый. И он идет, мне показалось, даже по некоторому такому, что ли, по линии как будто эмпиризма. В духе «давайте выбросим и это, давайте возьмем наш опыт». Вот что там есть, и дальше к нему независимым, разумным, то бишь свободным образом применим тот или иной концептуальный словарь и посмотрим, что у нас из этого получится. А вот если описывать вот эту либеральную парадигму теологии, верно ли будет сказать, что это ее такие ядерные основы или там еще что-то добавляется, ну, именно философское?
Смотрите, я думаю, что в либеральной теологии здесь важен вот этот посткантианский момент, да, с разумом, да, с критическим разумом и вообще как бы с представлением о том, как мы вообще познаем. Но поскольку, смотрите, поскольку как бы теология, она использует философский язык, то, конечно, как бы вот эта смена парадигмы, она не ограничивается только либеральной теологией, потому что, ну, грубо говоря, даже у просвещения есть внутри модерна, внутри модерной философии в некотором смысле антипод, да, это романтизм. Да, и, конечно, возникает и романтическая теология, тоже вполне себе модерная, и они вместе там спорят друг с другом, и при этом они как бы создают вот эту вот одну большую парадигму, которую можно назвать модерной. Ну, вот. И, например, православное богословие вот в этой новой парадигме, оно по преимуществу романтическое, там, начиная со славянофилов и дальше, там, у греков то же самое происходит. И оно до сих пор, кстати говоря, вот модерное, потому что неопатристический синтез, который используется в качестве мейнстрима богословского, он принадлежит вот к этой романтической модерной парадигме. В то время как западное богословие уже, ну, как бы совершило в 60-е и 70-е годы 20 века богословскую революцию, но православные туда как бы не включились в этот, не сели на этот поезд, только некоторые отдельные богословы заскочили в последний вагон, значит, и до сих пор как бы православные вот сидят в модерне, а не в постмодерне, да.
Для кого-то постмодерне вот это наступил, тоже плюс.
Да, ну, у всего есть свои плюсы всегда, да, в том числе как бы такие терапевтические, да, что не надо бояться постмодерна, у нас его нет.
Ну да, не без этого.
Да. И, конечно, как бы либеральная теология, я бы не сказал, что там по преимуществу эмпиризм, потому что эмпиризм — это как бы тема такая больше британская, наверное, все-таки философски. Здесь все-таки мы имеем дело с немецкой теологией по преимуществу и с, да, безусловно, вот та теология, которая, например, в Британии и в США возникает, в ней там действительно вот в либеральной теологии американской, там, например, у Раушенбуша, там есть этот элемент эмпиризма, прагматизма, там, и Уильям Джеймс там оказывает влияние на все эти дела. Да, но вот Шлейермахер — это как бы немецкая история, там скорее вот такой как бы посткантианский вот эти вот... немецкий идеализм, короче, то, что называется немецким идеализмом, да, и... Но при этом действительно, вот поскольку критический разум, здесь внутри этой парадигмы возникают вот эти поиски исторического Иисуса, библейская критика, историзм сам по себе, да, и так далее. Но как бы к началу Первой мировой войны все это приходит в упадок. По нескольким причинам, по вполне себе, с одной стороны, социокультурным причинам, потому что главный флагман, локомотив либеральной теологии того времени, Адольф фон Гарнак, человек, который подписал манифест 93-х. Напомню, что, значит, когда началась война, что произошло? Германия напала на Бельгию. Ну, вот. И манифест 93-х – это манифест, который подписали 93 немецких интеллектуала, приветствуя, значит, эту историю, да, вот что как бы и правильно напали на Бельгию, и вообще мы знали, откуда готовится нападение. Бельгия была такой платформой, откуда французы хотели на нас напасть. Ну, в общем, это тоже, кстати, интересный документ эпохи. И Гарнак себя дискредитирует и дискредитирует всю свою школу тем самым. В Америке либеральная теология тоже приходит в упадок после Первой мировой войны. Там самый яркий ее представитель – это Вальтер Раушенбуш, движение «Социальное Евангелие». Это тоже такая очень оптимистическая история. И конец Первой мировой войны показывает, что христианские державы, которые как бы в невероятно кровопролитной войне воевали друг с другом, не оставляют как бы никакого оптимизма относительно христианства. И соответственно, вот это социальное Евангелие тоже... Раушенбуш, если я не ошибаюсь, умер в 18 году. Ну и, соответственно, вот все это как бы рухнуло. Да? И возникла реакция на эту либеральную теологию. Появилось то, что называется... ну, таким как бы общим маркером называется это диалектическая теология, и внутри нее есть разные направления, которые называются там неоортодоксия Карла Барта, есть теология кризиса, экзистенциальная теология и, в общем, разные другие направления, которые вот в такой как бы диалектической форме, отталкиваясь от либеральной теологии, как вот от такого тезиса, значит, предлагали и ее краха как некоторую антитезиса, да, предлагали некоторый другой синтез, вбирая часть этой либеральной теологии в себя, но при этом переводя как бы стрелки на другие основания, уже не религиозный опыт. Например, у Карла Барта уже не религиозный опыт, это фокус всего, а откровение, то есть библейский текст. И надо, значит, вот на него опереться теперь, потому что вот эта теология, которая поддерживала главенство религиозного опыта, вот она к чему у нас привела, да, к тому, что, значит, Гарнак поддержал, значит, нападение Германии на Бельгию. Ну, то есть там очень много всяких вот этих вот еще индивидуальных мотивов было, потому что Барт же был учеником Гарнака и последователем либеральной теологии. Но там как бы всегда вплетены, значит, вот эти вот еще и какие-то личные вещи. И, соответственно, вот эта диалектическая теология, здесь появляется диалектика божественного и человеческого. И понятное дело, что когда Барт переводит как бы стрелки на другое основание, на откровение, он... Ну, как бы он делает не фундаменталистский шаг, то есть, что типа вот есть только откровение, вот мы его буквально понимаем и так далее. Нет, он как бы делает все по-другому, тоньше гораздо. Он говорит, что вот в Библии есть диалектика божественного и человеческого. Ну, вот что с одной стороны это Слово Божие, с другой стороны записанное людьми. И там всегда, значит, вот наша задача заключается как раз-таки в том, чтобы это Слово Божие вытаскивать как бы из этих результатов человеческих усилий всегда.
Угу. То есть, только если библейского текста. Если делать сравнение, то вот в контексте либеральной у нас опора на опыт и дальнейшую его герменевтику, интерпретацию, здесь в этой парадигме...
На опыт и разум, да.
Угу. То есть разум, опыт.
Здесь мы как бы берем, с одной стороны, да, мы не отрицаем разум, но мы его дополняем откровением.
Угу. То есть,
у нас есть два полюса как бы. Угу. Да, он одновременно как бы и божественный, и человеческий. Uh-huh. Тогда как либеральная теология, она скорее его рассматривала в такой как бы перспективе исторического Иисуса, да, там, или библейской критики, то есть как некоторый текст, написанный людьми, да, ну вот, о Боге, как некоторый рассказ о нем, то здесь все-таки восстанавливается, с одной стороны, вот этот как бы статус библейского текста как откровения, как Слова Божьего, с другой стороны, все-таки не отрицается исследование этого текста критическими методами. Но mm-hmm. не отдается приоритет ни тому, ни другому. То есть это работает как бы как некоторое... нужно как бы одновременно с этим работать, диалектически. И вот как бы возникает такая реакция. Она такая более консервативная оказывается. Хотя есть реакция более либеральная, которая приводит к тому, что я называю либеральной теологией 2.0. в конечном счете, где тоже как бы возникает тема первичности внутреннего переживания, но уже другого, по-другому как бы, да, это вот то, что можно назвать экзистенциальной теологией, где человек рассматривается как погруженный в контекст, с одной стороны, культуры, тут диалектика возникает как бы как диалектика личного и культурного. И вот, например, один из богословов, которые принадлежат к этому направлению, Пауль Тилих, он разрабатывает свой подход, который называет метод корреляции. Метод корреляции объясняет содержание христианской веры через экзистенциальные вопросы, возникшие в определенной культурной ситуации. Uh-huh. И, соответственно, ищет теологические ответы на них. То есть вот эта вот ситуация Первой мировой войны, а потом Второй мировой войны, которая на самом деле оказывается не меньше катастрофы, в том числе для неоортодоксии Барта, там, то есть тоже подрывает как бы много чего, она ставит, ну, как бы, вот этот глобальный экзистенциальный вопрос, который, значит, вот остается, он как бы подвешивается, то есть вот Тилих пишет свою книжку «Мужество быть» в 52-м году, он пытается ответить на эти экзистенциальные вопросы, которые подкидывает ему культура, в первую очередь, конечно же, катастрофа Второй мировой. И он описывает это как какое-то такое состояние человека перед бездной собственного экзистенциального существования, да, вот этого экзистенции, в которой, ну, в общем, есть, ну, в которой он оказывается достаточно одинок, и поэтому нужно как бы некоторое мужество, чтобы просто существовать, да, существовать перед миром, перед Богом, перед, не зная как бы вообще, кто такой Бог, потому что все образы Бога обрушиваются этими двумя мировыми войнами, и наступает, в общем-то, вот здесь мы возвращаемся к этому тезису, наступает смерть Бога. Смерть Бога символическая. Ну, вот. И, собственно, вот в этой ситуации смерти представления о Боге мы обнаруживаем закат вот этой модерной парадигмы. Ну, вот. И дальше уже появляется как бы вот богословская революция 60-х, 70-х, которая переворачивает опять-таки историю, пытаясь ответить, отреагировать на эту смерть Бога по-своему. Ну, вот. И, собственно говоря, смерть Бога становится одновременно как бы маркером вот этой как бы накопившейся ошибкой, да, если говорить в куновских терминах, предыдущей парадигмы, которая не справилась с этой смертью, символической смертью Бога, и стартом таким тезисом, на который реагируют богословы новой парадигмы, отвечая, значит, на эти экзистенциальные вопросы, поставленные Тилихом.
Очень красивое такое историческое введение. Мне здесь еще нравится, что вы очень ярко и точечно подчеркиваете связь теологии и теологических парадигм с историко-социальным и культурным контекстом, потому что иногда, если мы так это просто изучаем в вакууме, кажется, что ну вот одна мысль была, вот там что-то не понравилось, двинулись в другую мысль, хотя, может быть, это и так, да, но этому предшествовал очень такой серьезный исторический культурный фон, и вот эти переходы в духе, сами факты, да, исторические, социальные, показывают, что некоторые теологические проекты отныне даже не стоят того, чтобы быть интересными, ну, наподобие вот этих оптимистических, о которых вы говорили, это по-своему исторически интересно. И вот 20 век, до которого мы постепенно добираемся сегодня, он в континентальной философии, по крайней мере, да и в аналитической тоже там вначале это происходит, характеризуется такой, ну, не только лингвистическим поворотом, но и, наверное, какой-то остротой к метафизике, да, что резко все классические метафизические проекты прошлого начинают вызывать вопросы, их там по-разному пытаются разрушать, критиковать, деконструировать, бить, ломать. Мне это понравилось, по крайней мере, кому-то, я бы сказал так, вот в этом процессе каждому какой-то свой философ понравился больше, некоторым моим знакомым очень понравился Жак Деррида, как он мастерски справляется, деконструируя весь предыдущий метафизический каркас, наросший за это время. Мне же близок здесь, наверное, Хайдеггер, который показывает, что Ницше, вот, знаете ли, последний метафизик, такой перевернутый Платон, и вот метафизика у нас дошла до забвения. Сейчас нужно открывать что-то новое, двигаться в иную сторону. Ну и, собственно, вопрос, который я следующий хочу задать, вот вопрос, касающийся постметафизического мышления в теологии. Я, как понимаю, ибо здесь я не в полноте в материале, теологию, вот все эти процессы философские, которые я описал с крахом и сомнением по отношению к метафизике, тоже коснулись. Если да, то как это выглядело, что здесь можно такого интересного выделить?
Да, безусловно, это не прошло даром, тем более, что, как я опять подчеркиваю, в основе методологии богословской лежат философские как бы изыскания. И, естественно, философская критика метафизики, как онкотеологии, которую, например, тот же Хайдеггер предлагает, и Деррида ее... Ну, собственно, Деррида, он как бы в некотором смысле развивает Хайдеггера. Он не самостоятельно как бы что-то делает. Он, понятное дело, что он там по-другому это делает, но он отталкивается от хайдеггеровской мысли все-таки. Безусловно, это не обошло богословие. И появилась внутри вот этой как бы новой, современной, современной в смысле не модерн, а скорее contemporary, да, как бы по-русски очень сложно как бы ее как-то определить. Можно было бы ее назвать, наверное, постмодерной парадигмой. И, в принципе, ну, думаю, что это было бы справедливо назвать всю эту парадигму постмодерной, потому что все-таки основные черты... Понятно, что как бы, когда мы говорим про постмодерн, мы тоже все сильно упрощаем, но нам как историкам философии нужно как-то упростить, да? Нужны какие-то, потому что, да, постмодернисты
себя постмодернисты... Удобные социологические ярлык, да.
Да, постмодернисты, например, они же не считали, что они принадлежат к чему-то общему, да, они все как бы, каждый свое дело. Но вот историки философии запихивают их в одно, определяя какие-то, ну, общие черты, я не знаю, вот на каком-то основании таком, в том числе и социально-культурную ситуацию учитывая, потому что она тоже оказывается здесь важна. И вот это как бы формирование постметафизического мышления философского, оно оказывает большое влияние на богословие. Правда, если честно, ну, все-таки как бы не решающее, потому что дело в том, что как бы очень сильно изменилась вообще карта христианства за последние 100 лет. Да, сегодня среднестатистический христианин живет в Буэнос-Айресе или где-нибудь в Киншасе, а не в Лондоне, не в Риме. Да? И, в общем, это накладывает определенный отпечаток на то, что сегодня оказывается мейнстримом в мировой теологии. То есть сегодня мейнстрим мировой теологии – это контекстуальная теология. Постколониальная, черная, феминистская, там, в общем, примененная к конкретным контекстам, как правило, связанным с глобальным югом. Вот. А вот постметафизика – это такая как бы... это вот то, что оказывается актуальным для вот этого узкого сегмента значит, европейской теологии белых мужчин. И, собственно, вот эти споры, как бы они... Если мы просто помещаем это в контекст мировой теологии, постметафизическая теология, она занимает достаточно малое место. Но в нашем культурном пространстве, да, она, в принципе, достаточно влиятельна. Например, если мы говорим про современную, вот эту постмодерную парадигму в русскоязычной теологии, то вот постметафизическая слабая теология – один из наиболее популярных подходов современных. Ну вот, второй, как бы, это такая консервативная версия и тоже в некотором смысле постметафизическая, это то, что называется постлиберальной теологией. Это то, что как бы отталкивается уже вот от Тилиха тоже и вот всех этих либеральной теологии 2.0 и, значит, предлагает другой, более консервативный проект. Ну, это, например, там Джордж Линбек, это Джон Милбанк и его радикальная ортодоксия и так далее. Все это очень... Ну, радикальная ортодоксия неплохо переведена на русский язык. И сейчас... Постметафизика тоже, кстати говоря, неплохо переведена на русский язык и переводится до сих пор. Вот в этом году должна выйти одна из ключевых книг Джона Капута, слабого теолога, принадлежащего к этому направлению. Собственно, «Слабость Бога». Вот его как бы первая книга из его трилогии по слабой теологии. А такой, например, автор, как Жан-Люк Марион, он тоже неплохо переведен на русский язык. Есть «Идолы дистанции» в русском переводе, есть элементы из его других работ переведенные, и есть исследователи, которые этим активно занимаются. Ну, например, там Анна Янпольская занимается Марионом, а Светлана Коначева занимается как раз-таки Капута и еще одним постметафизиком Ричардом Керни. Ну и более молодое поколение тоже, в общем, философов и теологов тоже изучает эти подходы. В отличие, например, от тех вещей, которые в мировой теологии занимают такой как бы больший объем, да, например, теология освобождения у нас почти неизвестна. Ну, она просто как бы вот это вот главная теология глобального юга, да. Процесс теология у нас вообще неизвестна. Ну вот, хотя в Америке, например, и в Восточной Азии это один из ключевых подходов, к опирающихся на Уайтхеда, Хартсхорна, на процесс теизма. И, кстати, близко к аналитической, наверное, мысли в некотором смысле. Ну, в той мере, в какой Уайтхеда можно считать аналитиком. Но это тоже теология, которая возникает в 60-е годы благодаря там, Джону Кобу, ученику Хартсхорна, и... когда он берет философский инструментарий Уайтхеда и Хартсхорна и применяет это к интерпретации Библии, к там, учению о творении мира, к грехопадению, ко всем вот этим сюжетам, да, традиционным богословским. У Уайтхеда этого нет. Вот. Но возвращаясь как бы к постметафизике, да, что оказывается, что ее как бы, в чем ее предпосылки, да, философские и богословские? Ну, во-первых, это, конечно, критика исторического христианства и смерть Бога, Ницше. Собственно, вот здесь появляется этот тезис, да, и ведь под влиянием этого тезиса Ницше появляется целое направление теология смерти Бога, в которую иногда ошибочно постметафизику засовывают. Да, это все-таки немножко разное, хотя там есть как бы параллели, но сама по себе теология смерти Бога, как про это говорит один из представителей этого направления Ван Бюрен, Пол Ван Бюрен, это изобретение журналистов, то есть вот эта рамка, ну вот, ее изобрели журналисты, и сами теологи эти никогда себя так изначально не называли. Но там, на самом деле, это вся история, очень красивая история. Вот у нас есть такой стереотип, да, что в древности, когда были догматические споры, вот люди прямо на рынке, там, на горе, там, на рынке обсуждали, значит, догматические богословские вопросы, а вот сейчас, типа, уже такой упадок. Ничего подобного. В 67-м году вышел журнал «Таймс» «Дискуссия о теологии смерти Бога». Пасхальный номер с надписью «Мертв ли Бог?». И это была гигантская общественная дискуссия с рукоприкладством в отношении теологов смерти Бога, с гигантским количеством писем, значит, в редакцию, в основном негативных, типа, как они посмели. Ну вот. Но эта дискуссия шла. Она, один из авторов, просто как такой, как казус, да, интересный случай. Журнал Playboy печатал статью Уильяма Хэмилтона про смерть Бога. Настолько был как бы интерес к этой теме. Да, то есть вот даже там как бы было
вот журналистика интересно. Сделала вклад в философию, в теологию.
Да, и они стали очень быстро этими такими публичными фигурами. И вот эта теология смерти Бога тоже делится на две программы, сильную и слабую. И вот слабая теология смерти Бога, как символическая смерть Бога, она коррелирует немножко с постметафизикой, безусловно. И там есть как бы некоторые параллели, потому что задается вопрос, какой Бог умер, да? Была еще сильная программа, которая принадлежала, наверное, только Томас Альтицер, который считал, что Бог реально умер в какой-то момент. Значит, более того, он реально как бы... Ну, у него там тоже достаточно любопытные были взгляды, опирающиеся там и на идеи Гегеля о смерти Бога, и о том, как, значит, он продолжает жить в общине в форме Святого Духа. И, значит, на идеи Ницше, и на идеи Уильяма Блейка, поэта, метафизика, который, в общем, считал, что Бог реально умер и разлагается, его тело духовное разлагается, и как бы вот эти элементы этого тела, они проникают во всех нас, и мы как бы вот эту благодать принимаем. И апокалипсис наступит, когда Бог будет всяческое во всем, то есть когда он по всему космосу как бы распределится. Uh-huh. Ну вот. И вот Альтицер, вот что-то такое у него, как бы он примерно в это верил, да, в реальную смерть Бога, что так и будет все. То есть вот он умер, и вот пока он как бы не разложится окончательно, вот мир будет продолжать существовать, а потом конец мира наступит, такая как бы божественная энтропия, да, как бы вот, значит, он полностью распределится, и все. Но большинство теологов смерти Бога все-таки стояли на позициях, что это символическая смерть Бога, и они здесь согласны с постметафизиками, что определенный образ Бога умер, определенный набор представлений о Боге.
То есть какой-то тип интерпретации, значит, божественного больше не работает.
Да, метафизическая интерпретация Бога как вот этого суверена, который управляет всем, значит, держит все под контролем, значит, и где-то он как бы реально вот сидит в каком-то пространстве, да, значит, вне мира там, и, значит, это все делает, она как бы умерла, да, и об этом еще Хайдеггер писал, и вот Хайдеггер — это вторая такая предпосылка важная для постметафизики, потому что и Марион, и значит, Капута, и Керни, они так или иначе все время отсылают к Хайдеггеру, либо через Деррида, либо напрямую. Это вторая предпосылка, и у Хайдеггера, собственно, идея заключалась в том, что вот почему вот вы назвали, что как бы Ницше переворачивает Платона, да, он как бы заканчивает эту, он как бы последний метафизик, да, который просто констатирует смерть Бога. Потому что Бог оказывается все равно некотором роде основанием, онтологическим основанием для существования мира. Ну вот. А Хайдеггер говорит, что как бы надо вот от этого уйти, и что это как бы онтотеологическая предпосылка. Ну вот. И более того, перед этим метафизическим Богом, как Хайдеггер пишет, человек не может ни молиться, ни приносить жертвы, потому что перед causa sui невозможно в трепете пасть на колени, и перед этим Богом человек не может петь и танцевать. И, кстати говоря, здесь, ну, понятное дело, что как бы в философии вот это, и в богословии вот эта проблема метафизического образа Бога, она, ну, вот возникает как раз здесь, где-то вот 19-20 век. Но вот это напряжение между богословами и мистиками, например, оно существует, ну, на протяжении всей истории христианства. То есть, грубо говоря, богослов говорит, мы не
раньше.
Ну, то есть богослов говорит, мы не можем, как бы, у нас нет доступа к Богу. Мистик говорит, ну как же нет, вот он, как бы, я же переживал его. Ну вот, то есть либо Бог как бы трансцендентен, и, собственно, тезис Ницше заключался в том, что вот этот платонизм с двухэтажным миром, да, где мир вещей, мир идей, он, собственно говоря, и подорвал как бы все. Это была такая бомба замедленного действия, и что вот этот трансцендентный Бог, который находится в мире идей, и который стал сам миром идей, да, вот этим источником всех идей, источником всех вещей, да, в некотором смысле, он трансцендентный, а значит, он не, ну, как бы он не имманентный. Его нельзя как бы пережить в опыте. Он трансцендентен. И, собственно, идея Ницше, насколько я ее понимаю, ну, во всяком случае, в предсказе Хайдеггера, заключается в том, что вот эта трансцендентность, она привела к тому, что как бы что мышление о Боге поменялось таким образом, что вот когда трансцендентность утвердилась, если Бог трансцендентен, ну как бы не надо стремиться с ним какой-то как бы контакт установить, потому что это невозможно. И вот эта невозможность, которая засела как бы в голове у людей, да, она и привела к забвению Бога, да, и к его смерти. Смерти в восприятии людей. В то время как мистики говорят, значит, ну как же, мы же переживаем этот опыт, там, все дела. И вот между ними есть конфликт определенный, между богословами и мистиками.
Мне здесь вспоминается, вот, к слову, фигура Блеза Паскаля, который, мне кажется, прекрасно понимал обе стороны тогдашнего спора, возникшего в его эпохе, в 17 веке. Ведь в свой камзол он зашил то, что он получил название «Амулет Паскаля», где было вот это произведено знаменитое различие между богом философов и богом живым, богом Авраама, Исаака и Иакова. И что интересно, в этом плане основной оппонент Паскаля, ну, чисто интеллектуальный из этого контекста, это Рене Декарт, который, конечно, с Богом, да, на «ты», ну, не в таком смысле, вот как в личном общении, а на интеллектуальном, ну, то есть там Бога быстренько онтологическим аргументом в медитациях доказал, вот концепцию поставил, все объяснил. То есть Бог действительно в размышлениях вот философов-рационалистов как минимум выглядит, даже Лейбница, который явно испытывает там большой пиетет к Богу, это видно по текстам, все равно Бог здесь превращается в некий такой, ну, уже формальный метафизический объект. У меня было ощущение, что для них Бог — это как для нас, там, не знаю, субатомные частицы, типа какие-то такие штуки есть, мы не всем понимаем, но в целом за счет них все работает, поэтому оставляем в нашей физике субатомарный уровень. Вот, но встречаться с ним, конечно же, мы не планируем. И Бог живой, о котором пишет Паскаль, которому я доверяю в плане его опыта, судя по всему, что-то он там мистически прозрел для себя, это, ну, вполне себе действительно задает вопрос. То есть Бог — это вот эта концепция, которая там впоследствии превратится в деизм, и можно будет задать вопрос, да, зачем Бог нужен вообще в деизме, давайте просто оставим, да, вселенную механическую, и это действительно, кажется, так чисто философски постепенно подводит к смерти Бога. А Бог мистиков мне тоже, кстати, в свое время показалось очень необычным и интересным, что Бог мистиков, он не появлялся в какие-то там периоды, ну, а-ля там вот в романтизме, потому что назрел. Так он действительно там с самых ранних времен присутствует, и разные авторы об этом пишут и эксплицируют свой опыт неэксплицируемым образом. Это интересно. А здесь я хотел уточнить такой, наверное, вопрос. Это небольшой автоп, но у меня возникло подобное размышление. Вот то, что вы рассказываете, возможно, у слушателя может создаться такое впечатление, что в конечном счете там, теология, ну или вся такая интересная концептуальная теология, это прикладная философия. То есть вот есть философия, приложимая к некоторому там типу социально-исторических интеллектуальных контекстов, и мы вот получаем некую картину, в рамках которой мы бытийствуем. У кого-то, конечно, может это создать такое впечатление о том, что как будто бы к божественному, ну или к сакральному сложно подходить подобным образом, потому что как будто здесь философия является ведущим чем-то относительно вот этого богословского. Не могли бы вы вот этот момент, может быть, чисто методологически прояснить, как здесь вот с вашей точки зрения более глубоко соотносится философское и богословское, чтобы, возможно, избежать вот этих интерпретаций в таком релятивизме, плюрализме, что какая у меня философия, такая у меня будет теология и так далее. Ну или если я правильно интерпретирую, то уточните.
Ну, вообще-то, если честно, какая у вас философия, такая у вас и будет теология, да, то есть и теология вполне себе действительно прикладная вещь, но прикладная не в том смысле, что она прикладывается к социокультурному контексту, она прикладывается к источникам веры. То есть это философия, приложенная к интерпретации священного писания, интерпретации, там, я не знаю, религиозного опыта, богослужения, там, каких-то, ну, в общем, того, что мы называем источниками веры. Изучение того, того, что мы как бы воспринимаем в религиозной традиции, как, ну, в некотором смысле, ну, не аксиома, а такой фундамент, да? Угу. Да, некоторые данности. То есть, если человек богословствует без... Если христианский богослов богословствует, не опираясь при этом самым на библейский текст, он не богослов, а философ, христианский философ. Он рассуждает абстрактно, какие-то принципы там выводит. И таких философов довольно много, и это тоже важная работа. Хотя вот сейчас это называется философской теологией, да, но по большому счету это вот такие как бы темы общефилософские, выводимые как бы из философии. Вот на примере того же Коба, например, процесс теологии, можно показать, как, собственно, философия Уайтхеда превращается в теологию Коба. Есть набор сюжетов, да, тем, которые в некотором смысле в христианстве считаются основополагающими. Во-первых, это учение о Боге-творце. Во-вторых, это учение о грехопадении. И Боговоплощение. Вот три темы. А дальше как бы остальные из них так или иначе как бы можно произвести. Да? Вот есть три темы. Ну, еще можно как бы про Троицу там, да. Вот пока мы как бы не обращаемся к этим темам, а мы рассуждаем, например, там, о Боге как о некотором абсолюте, абстрактном, ну, даже, может быть, и не абстрактном, потому что Уайтхед был верующим человеком, и он рассматривал его не абстрактно, но рассуждал абстрактно о свойствах, да, Бога, о том, каким он может быть. Это философия. Когда мы вводим, значит, уже тему, вот эти вот сюжеты, вот эти темы чисто богословские, которые мы, откуда мы их берем? Откуда у нас берутся эти темы? Они берутся из Библии, в общем-то. Потому что в Библии нам говорится про творение мира. Творение мира не выводится из мышления, да? Оно выводится из источника откровения. То есть богословие – это философия плюс откровение. Ну вот, точно так же грехопадение ниоткуда не берется, кроме откровения. Ну вот, оно не появляется как производная философской мысли. И Боговоплощение, да, то есть христология. И, соответственно, дальше мы просто берем какой-то философский язык и применяем к этим темам. Мы можем взять, например, язык франкфуртской марксистской школы и получим теологию освобождения. Мы можем взять лингвистический поворот Витгенштейна, получим постлиберальную теологию, да, в некотором смысле. Мы можем взять Хайдеггера и Деррида, и вот у нас появляется постметафизика. Но темы, которые там обсуждаются, одни и те же. Просто они обсуждаются по-разному, из разных философских перспектив. И то же самое мы видим в древности, на самом деле. Просто там мы берем как бы неоплатонизм, да, и, значит, вот из него выводим там, Платона, Аристотеля, из него выводим то, что мы называем сегодня догматикой. А, например, в каком-то другом контексте мы можем, могли бы взять, например, какие-то другие философские подходы, там, стоицизм, да, то из него, ну, по большей части из него как бы аскетика выводится, там, православная. Но просто пофантазировав, в принципе, мы, христианские богословы могли бы опереться и на какой-то другой философский подход, и тогда все пошло бы по-другому. Там взять какую-нибудь, не знаю, философию Нагарджуны, да, про пустоту. Там же нет как бы ничего такого принципиально буддийского. Там просто философское учение о пустоте. Да, вот как бы выглядело христианское богословие, если бы не Платон лежал в основе с Аристотелем, а Нагарджуна, например. Это интересно, но с помощью этой философии можно обсуждать все эти темы, которые у нас зафиксированы в Библии. Uh-huh. И в этом плане у нас, например, схоластика как подход появляется только тогда, когда Аристотель через арабов возвращается в Европу. Да? Значит, тоже опять мы берем как бы философский подход. Реформация идейно возникает после номиналистической революции в философии, да, когда мы как бы отрезаем второй этаж платоновский вот этот, и, значит, говорим, что идеи универсалии и вот эти общие идеи — это суть абстракции ума, а не где-то реально существующие штуки. Ну вот, то есть мы всегда все равно применяем философию, но мы ее применяем к источникам веры. В первую очередь, конечно, к Священному Писанию, к Библии, к сюжетам, которые там есть. Значит, да, еще и эсхатология, кстати, я забыл, про конец мира, да, тоже как бы важная тема, которая философски тоже обсуждается и становится богословием, да. А откуда мы берем эти сведения о конце мира? Мы берем их, опять же, из Библии.
Звучит правдоподобно. Спасибо за развертывание, потому что, я думаю, мне это напомнило одного моего друга, который однажды, он не христианин, но в какой-то момент как-то вот решил в это погрузиться, и он решил, ну, не через, знаете, классические какие-нибудь церковные пути, которые чаще всего можно предложить, если человек там никак к этому не приобщен, ну, там, пойди в церковь какую-нибудь ближайшую, там что-нибудь тебя научат. Он решил такой, так, ну, я вот просто возьму Библию, я прочитаю, я все пойму, а потому что церковь — это, скорее всего, там, история, политика, культура, нагромождение, а ведь подлинный смысл-то он в тексте. Ну, понятно, mm-hmm. что-то очень такое лютеранское, какая-то интуиция здесь просачивалась.
Бедняга.
Я, да, я сказал, что это займет у тебя не один год. Но что интересно, он сразу наткнулся на то, что, ну, как бы Библия, мягко говоря, это очень сложный текст, он подлежит невероятным герменевтическим кульбитом, чтобы понять, даже беспристрастно, если это возможно, даже не предвзято, это требует даже внутренней какой-то глубины текстологии, там, понимания тонкости языка контекста. Ну, реально сложный текст, будем объективны, тем более это не один текст, а там библиотека разных текстов. И да, он сразу столкнулся с тем, что есть много точек, которые можно понимать налево-направо, и что если я буду чувствовать, что я буду это понимать так, окей, но в другом месте я буду чувствовать иначе, начнутся противоречия, а значит, все, уже нужен какой-то философский, герменевтический иной подход. Так что здесь я...
герменевтика — это философия,
ну,
понятно?
Конечно,
как бы,
да.
Что, да, то есть мы все равно сталкиваемся с тем, что нет никакого универсального способа толковать Библию. Вот как бы в чем
и получается, проблема-то. Некого такого чистого, непредвзятого тоже нет, то есть мы на что-то будем, на кого-то опираться.
Ну, то есть мы можем считать, что это чистое и непредвзятое, потому что это наше предубеждение, да, ну вот фундаменталист, например, читает Библию и считает, что вот как там написано, так все и было. Но он уже применяет определенную герменевтическую линзу, да, для того, чтобы такое утверждение сделать, да, но просто этого не осознает. Да, и вот он считает, что вот шесть дней творения. Вот как написано в Библии, так и надо. А то, что там в первой главе книги Бытия и во второй главе книги Бытия разный порядок творения, сначала одно, потом другое, ну, как-то вот он даже не задумывается, наверное, об этом.
Бог творил два возможных мира, один протух просто. Ну, это шутка. Хорошо, я бы хотел так...
Это как анекдот про христианина, который попадает на необитаемый остров и строит сразу две церкви. Одну, в которую он будет ходить, и вторую, в которую он не будет ходить. Вот тут тоже как бы два мира. Один, значит, для христиан, а другой для всех остальных.
Тот самый наилучший из возможных миров. Возвращаясь к нашему контексту, я бы тогда хотел на наше оставшееся время выделить из всего этого контекстного многообразия, в котором я, наверное, уже даже подзапутался. Ну, там, благо, есть источники, которые можно будет посмотреть на эту тему. Я за них чуть позднее спрошу. Я бы хотел сфокусироваться на экзистенциальной теологии и, может быть, не только на фигуре Тилиха, но и на общем вот этом подходе. Мне это просто отдельно, как человеку, интересующемуся экзистенциальной мыслью, интересно. Я когда посмотрел Тилиха, да, мне показалось это по-своему интересным, необычным. Действительно, как мы с вами в личной переписке обсуждали, очень светско, очень как-то секулярно это выглядит, более секулярно, чем ожидалось бы при прочтении. Что можете сказать вот про этот подход? Вот можно ли здесь также сказать, что вот как мы только что обсудили методологическое измерение, что мы просто берем Библию, экзистенциализм, бам, готово. Или там как-то все это чуть тоньше?
Ну, конечно, как бы Тилих пытается как бы действительно применить ну, вот, инструменты экзистенциальной философии, да, к библейскому тексту. И понятное дело, что это, то есть это его приводит к определенным выводам. Да? Вот, Тилих наиболее известен по своей концепции «Бога над Богом» или в более развернутой форме «Бог над Богом теизма». То есть вот у нас есть теизм, да, теизм — это не библейская история. Теизм — это метафизическая история. То есть в Библии нет никакого теизма как концепции. Да? Библия — это художественный текст. Точнее, набор, как вы правильно сказали, художественных текстов. И оттуда можно вывести много чего. Ну вот. Но вот теизм как концепция — это метафизика. Она возникает под влиянием греков, да, древнегреческой мысли. И, собственно говоря, вот как бы, как я уже сказал, вот эта вот смерть Бога — это смерть вот этого... вот этой как бы инспирированной древнегреческой метафизики системы теистической, да, в которой Бог — это суверен, Бог — это монарх, и это вот идет от псевдо-Аристотеля, да, его трактат о мире очень активно, значит, используется Филоном Александрийским и потом отцами-апологетами ранними для того, чтобы показать, что Бог — это как бы монарх. Да? И, собственно, творение мира из ничего, как доктрина христианская возникает не из Библии тоже. Она возникает из этого теизма. И дальше он, собственно говоря, то есть вот откуда берется вот этот Бог над Богом теизма? Он берется из сопоставления вот этого метафизического теизма и, собственно говоря, библейского текста, в котором, во-первых, есть какой-то действующий Бог, да, и он не трансцендентный вообще. Он какой-то вот, он все время вмешивается там. Ну, то есть он имманентный в этом плане, потому что он как бы как-то коммуницирует. И вот эта концепция Бога над Богом теизма — это попытка преодоления вот этого метафизического теизма и фактически фиксация того, что вот этот Бог теизма, он и умер, собственно говоря. И значит, но сам Бог, живой Бог, да, вот тот самый Бог Авраама, Исаака и Иакова, паскалевский, он продолжает где-то жить. Почему? Потому что мы как бы его в своем экзистенциальном опыте мы чувствуем вот эту затронутость Богом, да? И дальше, значит, он пытается, собственно, в этой концепции Бога над Богом теизма разобраться, а что же не так с Богом теизма, да? И он там разрушает... Он говорит, что Бог теизма, он подчинен субъект-объектной структуре, то есть он Бог, Бог он не субъект и не объект, он одновременно и то, и другое, и одновременно не то, ни другое. Значит, и он, потому что если бы Бог был субъектом, то он нас превращал бы в объект, он нас бы объективировал, ну вот, своим этим всемогуществом, всеведением. Ну вот, а что со свободой тогда? Ну вот, тоже как бы вопрос. И вот получается вот такой вот этот парадоксальный как бы образ, где мы, на самом деле, тоже как бы, если вот так подумать, нет ничего прям супернового, потому что фактически это такой заход апофатического богословия, в котором мы можем говорить только о том, каким Бог не является. Да? И это один из вариантов такого апофатического богословия, как мне кажется, выведенного вот в такой диалектической форме, значит, что мы берем как бы два полюса одновременно как бы сопоставляемых, и, значит, они у нас одновременно и оказываются описанием Бога, и не оказываются. То есть, и вот, вот тут, вот в этом парадоксе, в решении этого духовного каана, да, мы должны вдруг что-то как бы прозреть, да, но не рациональным образом, а вот какой-то инсайт, да, значит, у нас должен экзистенциальное переживание какое-то наступить, и тогда мы вдруг схватываем что-то о Боге. Но, и Собственно, экзистенциальная теология, как я ее вижу, значит, вот в лице Тилиха, она работает именно так. То есть мы через парадокс должны себя поставить в такую ситуацию, в которой этот концептуальный парадокс приводит нас в некотором смысле в отчаяние решить как бы эту загадку. И в этом отчаянии мы вдруг получаем какой-то инсайт, да? Но этот инсайт, он не концептуализируем, он не рационализируем. В некотором смысле это такой мистический опыт, да, который мы получаем. И, собственно, вот экзистенциальная теология, она работает с этим, с вот этим опытом. Но здесь есть еще один момент, который потом будет развит как раз-таки в постметафизике, потому что Тилих и его концепция «Бог над Богом» тоже одна из предпосылок возникновения постметафизики. Конечно же. Наряду еще, я вот не перечислил, есть еще два источника важных. Это, конечно же, Деррида, его деконструкция, и концепция, ну, точнее, не концепция, подход «слабое мышление» Джанни Ватима и итальянский философ. Ну, фактически, это такая итальянская версия французской деконструкции. Ну, то есть они как бы просто своим путем к этому пришли. И вот эта как бы идея, то есть что здесь существенно, да, для теологически существенно? Во-первых, вот эта центрированность на экзистенциальном переживании, да, раз. То есть не рациональные конструкты нам дают не знание, а как бы, ну да, познание, да, богопознание. А вот этот как бы инсайт в результате решения парадокса.
Мне кажется, здесь еще уточнить важно для экзистенциального контекста, а то, мне кажется, люди могут подумать, давайте ловить абстрактные инсайты. Экзистенция, она находится всегда в уникальных там, исторических, культурных обстоятельствах и в уникальной включенности в мир, и, собственно, это, наверное, грубо говоря, вот если это и решение, то это для вас решение. Это важно это уточнить.
Да. Да, и я как раз это как раз второй момент, про который я хотел сказать. Значит, то есть у нас, с одной стороны, есть это решение парадокса, да, но совершенно верно вы отмечаете, что это не просто это не просто решение математической задачки, да, а это решение этого парадокса в контексте жизни, существования человека. То есть он приходит к нему именно в контексте своего собственного индивидуального экзистенциального существования. И он действительно, ну, как бы индивидуальный для каждого, безусловно. И дальше, собственно, значит, вот экзистенциальная теология все-таки принадлежит к модерной парадигме. Она как бы завершает, ну, она как бы в конце модерной парадигмы находится. Новая парадигма, постмодернистская, она все-таки отличается от этого подхода, но вот элементы экзистенциализма, они вот как раз в новой парадигме как раз включены именно в постметафизику. Значит, почему экзистенциальная парадигма не перешла полностью туда, вот в эту богословскую революцию? Потому что с точки зрения для вот этой новой постмодерной парадигмы богословие мыслится как богословие публичное, как богословие политическое по определению.
Угу. Это богословие, которое вот это социально-политическое выносит.
Оно как бы, да, оно выносит, оно просто только на себя. И с точки зрения критиков экзистенциальной теологии, таких как, например, Иоганн Баптист Мец, который, собственно, развивает политическую теологию на основе франкфуртской школы, вот эта экзистенциальная теология, она способствует секуляризации, она как бы на руку секуляризации. А новая парадигма, она против секуляризации. Она за то, чтобы религия вернулась в общественное пространство. Ее туда запихнули как бы в процессе секуляризации в приватную область, да, вот эту веру, то есть в частную жизнь. А экзистенциальная теология, она как бы поощряет эту секуляризацию, поэтому от нее надо отказаться. И поэтому она не попадает в новую парадигму, не становится в новой парадигме, не остается, но элементы ее вот в постметафизике продолжают существовать. Каким образом? Именно вот в этом контексте жизни, которая понимается уже не просто как какое-то вот это индивидуальное биологическое существование, но как и социальная жизнь. как культурная, как политическая жизнь. И поэтому, например, там слабая теология Джона Капута, она содержит в себе и политическую теологию тоже там. Ну, вот. Ну, сейчас мы к этому, может быть, еще вернемся. Здесь я просто еще один момент хотел сказать про то, как вот этот экзистенциализм в том или ином виде возникает в постметафизике, в постметафизическом богословии, например. И вот эта концепция Бога над Богом оказывается все-таки актуальной, но переосмысленной в некотором смысле. Поскольку, значит, постметафизика, в ее основе тоже стоит идея опыта. Потому что она, ну, как бы исторически, она появляется как, ну, в некотором смысле, ответвление феноменологии. И вот Жан-Люк Марион, там, Мишель Анри и те, кого Доминик Жуняко, феноменолог, иронически назвал теологическим поворотом во французской феноменологии, считаю, что он придумал отличный, значит, ругательный термин, а эти ребята взяли его и как бы подняли на знамена. Значит, ну, потому что теология, да, он-то теология, теология — это все как бы зашквар такой, ну, вот, а тут они снова как бы теологию какую-то предлагают. У Мариона главная, значит, идея в том, и чем это отличается, например, от того же Тилиха. То есть у Тилиха есть какой-то бог над богом, да, вот он где-то, его нельзя объективировать, с одной стороны, и он не объект и не субъект одновременно, и одновременно и то, и другое. Что это вообще значит с точки зрения религиозного опыта?
Хороший вопрос.
Ну, это, как решить этот парадокс? И вот Марион придумывает в своей феноменологии понятие, которое называется насыщенный феномен. Что такое насыщенный феномен? Чем он отличается от любого другого феномена феноменологии? Вот этот феномен, он это как интенциональный объект, да, у Гуссерля. Это, значит, что такое интенциональный объект? То, куда направлено внимание. Вот интенциональный объект — это всегда как бы объект, на который направлено внимание. У него есть вот эта стрелочка какая-то условная, да, ну, метафора, да, такой предложим. А Бог, он везде. Ну, как бы, куда ты эту стрелочку-то направишь? Вот он, Бог над Богом. Его нельзя нигде схватить в объект. Любой этот объект станет, с точки зрения Мариона, ментальным идолом. Вот, собственно, в книге «Идол и дистанция» описывает эту историю. Он станет ментальным идолом, и ты как бы... И вот тем самым Богом теизма, тем самым метафизическим Богом, который мертв. То есть вот любой как бы, любая концептуализация Бога, любой попытка его схватить вовне, она превращает богословие в идолопоклонство. Что делать? Что делать? И тут, значит, он говорит, ну, как бы, Бог — это насыщенный феномен. Ну, представьте себе, вот что еще можно, аналогия, да, насыщенного феномена. Вот атмосферный воздух, которым мы дышим, это насыщенный феномен. В каком смысле? Он везде, мы его не можем нигде увидеть, мы его не замечаем, мы его обнаруживаем только, когда мы дышим. Мы его локализуем внутри своего опыта. То есть вот эти интенциональные стрелочки разворачиваются в противоположную сторону, и мы исследуем не что-то вовне, а мы исследуем, как мы затронуты этим. Мы исследуем себя.
То есть фокус идет, интенциональный объект не снаружи, а он является чем-то внутренним, но при этом это не какое-то психосодержание индивидуальное, а моя уникальная затронутость или включенность в Бога. Верно понял?
Ну, это то, что Дорида называется следом, например, да? В этой интенциональности развернутой познание оказывается не взглядом туда, как бы куда-то вовне, а слышанием зова оттуда. То есть и я изучаю то, как я откликаюсь на этот зов. Ну, представим себе, вот вы идете в толпе, да, вот метафора Бога по Мариону. Вот вы идете, значит, по улице в толпе, и вас кто-то окликнул. Да? А вы не знаете, откуда это все пришло, но вы услышали, да, что вас кто-то окликнул. И вы начинаете, значит, вот как бы искать. Но вы как бы слышите содержание этого зова, да, вы как бы вы его как информацию приняли, ну вот, но вы не можете определить, где конкретно ну вот, он находится. И вот это вот такая ситуация. То есть мы как бы находимся в ситуации когда к нам обращен зов некоторый, мы его слышим в себе, мы на него реагируем, каким-то образом, и дальше, значит, мы можем изучать, как мы на него реагируем. Мы не можем изучать никакой объект. То есть вот зов он везде, да, он как бы вот нас окружает, как воздух. Ну вот. И в этой ситуации остается только себя изучать. Психологизирован, не психологизирован. Здесь, как бы, мне кажется, даже это не так важно, потому что мы изучаем феноменологически, по большому счету, да, то есть это мы изучаем, у нас может даже какой-то образ возникнуть того, кто нас окликнул, но этот образ не будет как бы тем реальным, кто нас окликает, да. И, собственно, вот эта история у Мариона с насыщенным феноменом, она как бы показывает, как начинает мыслить это постметафизическое богословие. То есть нам не нужно, то есть наше основание, как бы, вот что такое, в чем здесь постметафизика? Ну вот, мы обращаемся к исследованию себя, ну вот, и мы как бы выносим за скобки, феноменологически делаем эту редукцию, все вот эти вот предпосылки. Ну вот, у нас нет никакой онтологии вовне, нет никакой метафизики вовне, потому что мы о ней ничего не можем сказать, мы можем только спекулятивные какие-то вещи там говорить про это. Ну вот. И дальше, там, например, в другом направлении постметафизики, в слабой теологии у Джона Капута возникает вот эта идея слабости Бога. В чем как бы слабость Бога заключается? Эта слабость не импотенция, да, это не как бы противоположность вот это вот могущество и неспособность, значит, ничего. А это как раз-таки слабость как некоторый риск, в котором человек может проигнорировать этот зов. Ну, то есть Бог тебя зовет, и ты можешь забить на это.
А ну, слабость в смысле Бог не применяет ту силу, которой мы не могли бы сопротивляться или игнорировать.
То есть с точки зрения Капута Бог не принуждает, а настаивает. То есть он тебя может звать все время, а ты можешь просто такой, нет, мне это не надо. У него нет никакой власти над тобой. Откуда это берется? Оттуда, что как бы вот из этой феноменологии мы не видим этой власти Бога над нами. Мы можем стать атеистами, мы можем как бы вообще проигнорировать его существование. Мы как бы решаем в своем опыте, как реагировать на этот зов. Мы можем его интерпретировать вообще как какое-то что-то другое. Да? И Бог рискует все время. Он все время рискует, и он как бы слаб именно в этом смысле, что как бы он-то нас зовет в какое-то приключение вот это вот. Да? Я вот очень люблю, значит, здесь сравнивать. Бог — это на самом деле вот как в «Рике и Морти» — это Рик.
Угу. Вот он
все время зовет как бы в какое-то приключение, при этом он там творит какие-то там необычные вещи, чудеса там, значит, если ты за ним идешь, да, если ты как бы вовлекаешься в это приключение, там куча чудес, и более того, там никто тебе не гарантирует, что Бог как бы не причинит тебе страдания, да, в процессе ты не покалечишься, да, ну вот, не то чтобы Бог причинит страдания, да, это опять же метафора, то есть что в процессе ты не покалечишься, потому что...
Не факт, что будет безопасно.
Да, не факт, что будет безопасно. Более того, безопаснее было бы вообще не вовлекаться в это все, значит, в эту всю историю. Но при этом там нет какого-то вот принуждения, прямо-таки как бы силового. Бог не суверен в данном случае, он не контролер всего, а он вот такой трикстер. И у Капута главная как бы метафора, которую он описывает Бога, это юродивый. Бог юродивый. Бог юродивый, кто такой юродивый в средние века, например, там, или в древности? Это человек, который как бы находится на самой низшей ступени социальной лестницы. Его все пинают, его каждый может пнуть, как бы, и ничего не будет за это. Но при этом он может творить, он может там поджечь дом, он может как бы ударить кого-то. Он не такой блаженный вот Иисус, которого, значит, в протестантских фильмах такой как бы с эффектом зловещей долины, вот, который постоянно улыбается, да? Ну вот. А он как бы вполне себе может как-то что-то делать, но при этом каждый может нанести, значит, вот ему какое-то вот это вот значит, его как бы, он самый слабый как бы здесь социально, да, он здесь находится вот в самом низу этой лестницы. И, значит, вот эту историю Капуто называет священной анархией. Mm. Анархия в смысле безвластия. То есть безвластие — это как бы чистый произвол в данном случае. То есть вот это вот реально какое-то приключение. Это всегда, это не система, а нарратив. Это вот поток, значит, чего-то, в котором ты как бы движешься, по большому счету, как бы исследуя сам себя. Ну, потому что нет никакого объективированного Бога вовне. Ты все время как бы смотришь, как ты, куда тебя заносит. И поэтому, например, очень важный вот тоже экзистенциальный мотив, но как бы по-новому как-то вот звучащий и переосмысливающий ту же самую теологию Тилиха, как, например, там Ричард Керни или Пантелеймон Манусакис, православный богослов, один из немногих, кто заскочил в этот поезд постмодерна, значит, говорит, ты, значит, вот ты не просто как бы живешь в этом опыте, да, феноменологическом своем, то, что там насыщенный феномен тебя окружает, вот этот феноменологический опыт, который там называется третьей редукцией, там, феноменологическая Мариона, они делают Керни и Манусакис четвертую редукцию, он говорит, а еще это все помещено в гущу повседневной жизни.
Угу, то есть это еще и часть обыденности.
То есть, грубо говоря, Бог действует... то есть ты все время, значит, то есть все, что тебя окружает вокруг, может быть, это важное слово для Керни, может быть, это возможность, может быть затронутостью Богом. Вот ты пошел сварить кофе, да, у тебя там, значит, вдруг ты как бы его варишь, тебе какая-то мысль пришла, ну вот, и ты такой, ну как бы ладно, окей, значит, мне... А это может быть оно самое. Или ты там, вот у меня там собака лежит, да, на фоне, грызет кости. Вот я, значит, пошел гулять с собакой, и я с ней как-то взаимодействую, и через это взаимодействие я могу вдруг как-то почувствовать эту затронутость Богом, как некоторую взаимосвязанность всех живых существ или еще чего-то. Какой-то там, я не знаю, какой-то инсайт, да, тоже какой-то вот проблеск. И Бог окончательно становится имманентным в этой истории. Он как бы среди, он среди нас, но он не просто среди нас, как некоторые персоны, да, а вот он как этот самый воздух, вот эта благодать разлитая, значит, как воздух, которая как бы все время, но она при этом одновременно как бы субъект-объектная такая, какая-то вот, непонятная какая-то. То есть мы даже не можем ничего как бы концептуализировать, потому что это будет идолом. Мы просто uh-huh. вот смотрим как-то, вот мы что-то вот, вот нас, вот, вот мы чувствуем, нас как бы несет по какой-то вот этой реке, да, значит, течению жизни. И как будто бы ощущаем, что неспроста некоторые вещи происходят. Ну вот, и типа, ну вот это оно, да. Вот относись внимательно к тому, что с тобой происходит, и ты увидишь, как бы, как Бог присутствует, как он затрагивает, значит, тебя в жизни. Вот как бы в этом и заключается, собственно говоря, постметафизика.
Это очень красиво. Я даже ощутил тут какие-то такие даосские интуиции. И еще такая мысль возникла. Ну, я думаю, это что-то отдельное, что-то мое. Русские религиозные философы 19-20 века немало внимания уделили тому, что есть как будто бы условно теология отца, есть теология сына, а вот теология Святого Духа как-то вот не была доработана, там доделана, надо что-то с ней делать. То, что вы сейчас описали, вот это вот все присутствие, причем такое вроде не совсем... деперсонифицированное, при этом не очевидно, что персонифицированное. Метафорически мне напоминает, ну, если брать христианский концепт Троицы, именно Святой Дух, то есть это такое вот действительно вездесущее, действительно способное раскрываться в любой ситуации, при этом это не какой-то механический закон или принцип, это вполне себе, ну, в каком-то смысле личность, но не в том же смысле, в котором Христос — личность, как такое персональное, воплощенное, действующее, проживающее исторический сюжет. Да, это... Вопрос тогда здесь к этому, думаю, под завершение. Это очень похоже на экзистенциальное что-то, ну, по крайней мере, я вижу эти мотивы, но это уже, я как понимаю, концептуально другое, то есть это уже вперед
мысль. Ну, это под влиянием, безусловно, uh-huh. как бы отталкиваясь от экзистенциализма, но, конечно, это как бы что-то новое, безусловно.
Хорошо, тогда напоследок я задам вам такой вопрос. Ну, наверное, личный будет. Вот из всего вот этого многообразия теорий, подходов, взглядов, которые, я полагаю, вы не один год изучали, погружались и исследовали. Какой, с вашей точки зрения, ну, может, там, лично для вас, или там вам кажется наиболее правдоподобным, интересным, или вы подходите к этому так на метауровне, что вот есть много, вы исследуете, но пока не в какой-то определенной позиции по отношению к этому?
Я считаю, что все это, все, что принадлежит к постмодернистской парадигме богословской, ну, с одной стороны, мне это, безусловно, очень интересно, но с другой стороны, я считаю, что как бы оно уже устарело. То есть оно не отвечает современному как бы вот этому повороту, запросу, который приходит на смену постмодерну. И постмодерн кончился, да, и вот эта вот как бы идея о том, что мы можем все запихнуть в язык там или вот, в события или еще во что-то, ну вот, оно уже, на мой взгляд, не совсем релевантно. Хотя, безусловно, какие-то отдельные элементы, вот тот же самый насыщенный феномен, значит, Мариона, я думаю, что вполне как бы можно использовать. Но что это как бы за поворот? Почему и что, чем я, собственно, занимаюсь как богослов? Да? Это то, из чего, я надеюсь, может появиться какой-то вариант как бы новой парадигмы. Это то, что как бы вот один из богословов, Александр Филоненко, называет возвращением к реальности, к теме реальности. Ну вот, то есть модерн конструировал реальность, постмодерн бежал от реальности, а вот теперь как бы есть запрос на реальность как таковую, на то, чтобы понять, а что это все значит в реальности. Вот как бы вот этот вот ускользающий все время от определений Бог, а вот что с ним делать как бы вот в реальности? Как это все можно... Да, там Бог без сущности, Бог без бытия у Мариона, но это образ Бога некоторый, который мы переживаем в опыте, да, ну вот, и как, ну, объект опыта, ну, очевидно, что он без сущности. А вот что за ним как бы стоит? Есть ли за ним какая-то реальная сущность? Ну, не в плане как бы сущности там метафизической, да, вот этой вот греческой, хотя и в этом смысле тоже. Существует ли реальный Бог, да, вот этот самый живой Бог, и какой он? И есть ли у нас к нему доступ? Можем ли мы его познать? А если можем, то как? И вот, собственно, я опираюсь на тот набор подходов, который возникает уже после постмодерна, который там тоже пока что еще не оформился в какую-то парадигму, да, вот еще нет слова, которым это все можно назвать, да, вот как был модерн, постмодерн, вот как назвать новое что-то, непонятно. Но есть какие-то вот, значит, говорят про онтологический поворот, говорят про спекулятивный поворот или метафизический, говорят про новую метафизику, говорят про не антропоцентрический поворот или поворот к нечеловеческому. И вот, вот что-то, вот эти вот наборы, значит, подходов, которые там акторно-сетевая теория Латура, объектно-ориентированная онтология, спекулятивный реализм, там то, что называется темными теориями. Вот сейчас книжка Дмитрия Хаустова вышла на эту тему. Довольно неплохой обзор. И в рамках... То есть что их объединяет, да? Их объединяет... попытка преодолеть вот это как бы основное, вот то, что Сьюзен Зондек в свое время, значит, писала так: пора остановить бесконечный конвейер постмодернистской интерпретации и начать больше видеть, больше слышать, больше чувствовать. То есть нужно как бы вернуться в реальность и из вот этих вот миров, да, постмодернистских, значит, из эскапизма, и осмотреться, да, и понять, что как бы у нас возникает. Поэтому, собственно, вот мой теологический подход, который я называю темной теологией, он работает с философией, с объектно-ориентированной онтологией Грэма Хармона и Тимоти Мортона и еще ряда философов, где, собственно, главный тезис, который, ну, наверное, вот можно ее описать одним тезисом, что восприятие реальности не тождественно самой реальности. Внутри постмодерных подходов вообще нельзя поставить вопрос о реальности. Там говорится только про восприятие реальности. Потому что если у нас восприятие реальности не тождественно самой реальности, тогда о реальности мы можем говорить только как метафизически, спекулятивно. Ну вот. А постмодернизм, он как бы не приемлет метафизики. Там нет спекуляции, там как бы нет вот этого спекулятивного подхода. Там это как бы слепое пятно. И вот этот тезис и этот подход, на мой взгляд, очень хорошо ложится на исследование религиозного опыта. То есть вот через него можно как бы очень хорошо описывать религиозный опыт, можно описывать статус источников веры, можно описывать, ну, в общем, все что угодно.
А можно вот для иллюстрации, кто в этом подходе не разбирается, привести там один-два примера, вот как условно в этом подходе это выглядит?
Примеры бытовых или теологических?
Если можно, теологических, если такая опция есть.
Ну, давайте как бы вот попробуем, например, с каким-то мистическим опытом, да. Вот, значит, человек видит мистический опыт какой-то, переживает мистический опыт. Вот давайте конкретный пример приведем. Есть такая дискуссия в рамках православного богословия, была в средние века, про фаворский свет, про божественный свет, созерцание божественного света. В принципе, божественный свет — это такая штука, которая, ну или вообще свет, да, которая как бы описывается в опыте разных религий. И, значит, тогда, в средние века, в XIV веке, спор шел о том, это тварный свет, это не тварный свет, если он божественный, как его вообще понимать. Ну вот, что там переживается. И понятное дело, что тогда решали этот вопрос на основе там неоплатонической-аристотелевской подходов. Там. Если мы сегодня как бы зададимся вопросом, вот подвижник, вот приходит человек и говорит, я видел свет, вот он меня наполнил, я почувствовал какое-то блаженство, значит, пережил какие-то состояния, значит, постметафизик бы ответил, отлично, там, как бы, этот опыт, твой феноменальный опыт, он полностью принадлежит, значит, твоему восприятию, и все, как бы, больше ничего феноменолог сказать не может о том, насколько реален этот опыт, да, что конкретно переживает человек. Ну, то есть, что в реальности происходит с ним. Здесь мы говорим так, мы соглашаемся с феноменологами, мы говорим, что да, опыт, который ты пережил феноменально, он подлинный, ты его пережил, ты его видел, ну, вот, но он нереальный. Почему? Потому что то, что ты видишь, это, если мы принимаем, что за этим есть какой-то реальный объект, который, значит, с которым ты встретился в этом опыте, то форма, в которой ты его переживаешь, то есть вот та информация, которую ты воспринимаешь от этого объекта, она представляет собой репрезентацию уже. То есть ты репрезентируешь эту встречу в определенной форме. Ты создаешь сам этот воспринимаемый объект, этот чувственный объект, в форме света, например, в данном случае. Кто-то видит какие-то видения, да? Там ангел пришел, да, и интересно, что как бы исследователи мистического опыта обращают внимание, что, ну, например, Джон Хик, который одним из первых как бы вот в эту реалистическую парадигму заходит еще в 80-е годы, но как бы немножко иначе. Он говорит, значит, наивно-реалистический подход бы сказал, ну вот да, вот то, что видит мистик, так оно и есть на самом деле. Наивный реализм, в нем нет вот этого разделения восприятия и реальности. Да? В нем как бы они схлопываются. Есть еще наивный натурализм, когда мы говорим, что ну, это все как бы галлюцинации. Да? А есть критический реализм у Хика, и вот это совпадает с тем, что я предлагаю. Мы говорим, что форма, в которой переживается опыт, она сконструирована самим человеком. Ну, то есть он перерабатывает информацию, поступающую от того объекта, с которым он вступает во взаимодействие, в определенные, как бы, определенные образы. И буддийский тертон не видит христианских ангелов, как отмечают исследователи мистического опыта, а христианский мистик не видит бодхисаттв, вот этих всех многоруких. Почему? Потому что как бы им неизвестны эти формы. Ну, сейчас мы, понятно, благодаря глобализации...
Концептуальные схемы разные.
Да, концептуальные схемы разные, формы разные. То есть мистик переживает опыт в знакомой ему культурной форме. Например, в форме света. Почему он может ее переживать в форме света? Потому что свет есть в Библии. Там есть этот опыт, он описан, он его читал когда-то. Он может себе его представить. Но при этом мы не исключаем, что за как бы этим опытом, который человек переживает, и действительно, когда мы говорим про мистическое переживание, мы не можем это свести только к галлюцинации, потому что все-таки там есть как бы гораздо более глубокая затронутость, скажем так, этим опытом и трансформативные как бы вещи, которые происходят с человеком. Мы должны сказать, что как бы да, есть этот реальный объект, но он как бы как кантовская вещь в себе недоступен. Или как говорит Грехарн, реальный объект, он изъят из прямого доступа. Ну вот. И вот это напряжение, оно как бы продолжает существовать. И дальше много прикольных следствий из этого можно получить. Например, что когда человек отождествляет воспринимаемый им опыт с реальностью, он впадает в то, что называется в там, православной аскетике в прелесть, да, то есть в самообман, в иллюзию. И в конечном счете это заканчивается тем, что называется темной ночью души. И чтобы ему преодолеть эту темную ночь души, которая описана на самом деле даже в средневековых трактатах, ну, позднесредневековых, начало модерных трактатах, там Иоанна Креста, например, по сути, ему нужно как бы разлепить это, вот это вот восприятие реальности и реальности. Понять, что как бы все, что он воспринимал, и что он перестал воспринимать, и вот наступила эта богооставленность, темная ночь души, оно и так было нереально. И как бы пытаться воспроизвести это заново как бы тоже не надо. И вот подобного рода анализ собственного опыта, он помогает ну, как бы более реалистично относиться к тому, что мы переживаем. Я тут, как бы, может быть, достаточно путанно объясняю, но об этом как бы целую книжку можно написать, да, это коротко, довольно сложно объяснить. Но суть заключается в том, что, да, мы как бы принимаем, что у нас есть некоторый реальный объект, с которым мы вступаем в взаимодействие, и мистика нам, ну, мистический опыт, он как бы существует, да, он даже воспроизводится. То есть существует, да, внутри какой-то секулярной, там, светской парадигмы представление о том, что там, ну, как, какое-нибудь там физикалистское, да, что все это там какие-то индуцированные, значит, штуки в сознании, да, какие-то галлюцинации, какие-то там работы воображения, и что все это там такие очень случайные вещи, зависящие от контекста. Но на самом деле, вот как бы исследования мистического опыта говорят, что вполне себе как бы повторяемая, фиксируемая штука. Ну вот, мы можем говорить о том, что есть такой опыт. Ну вот, это опыт чего? Это опыт чего-то, что мы в нашем восприятии называем Богом или там, я не знаю, в других религиях чем-то другим, да? И у нас нет как бы понимания того, что это, как это выглядит в реальности. Только уже в переведенной в некотором смысле форме, которая обусловлена в том числе уже как бы контекстом культурным. То есть у нас есть предзаданные образы, в которых это переживается. Но это реальное переживание. Это реальное переживание, которое нас соединяет каким-то образом с вот этим объектом. И в принципе как бы здесь вот ставится... Ну, дальше можно просто это применять к разным практикам, там, что мы делаем в реальности, когда молимся, что мы делаем в реальности, когда там медитируем. Ну вот, можно поставить эти вопросы, и можно провести такого же рода анализ реалистический на основе объектно-ориентированной онтологии, просто это как бы, вот я как раз об этом пишу книжку сейчас. Uh-huh. Ну вот, надеюсь, что можно будет прочесть, и все как бы с примерами, со всеми делами, с каким-то там, в том числе и моим личным опытом, все это увидеть.
Ну, я здесь солидарен. Мне кажется, очень интуитивный подход. Знаете, он мне напомнил... У меня такая метафора возникла при вашем рассуждении, как будто это что-то похожее на апофатическую теологию, если бы ее сделали не внутри конкретного там христианства, например, а метаподходом, что вот есть некое вот это апофатическое сакральное, которое никак недоступно, но оно есть, оно влияет, но оно нам предстает в наших там культурных неких формах и ну, через призму нашей личной биографии и прочего.
Да, но проблема, то есть есть разница все-таки некоторая с апофатическим подходом. Апофатический подход не объясняет опыт. То есть он как бы хорошо объясняет, почему мы, значит, не можем иметь прямого доступа, например, к Богу, да, как объекту. То есть что мы не представляем, какой он на самом деле. Но он не объясняет совершенно, а что же мы переживаем в опыте? Что такое то, что мы переживаем в опыте? Да, вот как это интерпретировать? И, к примеру, ну, это просто сейчас прозвучит очень эзотерично, потому что там надо целую цепочку как бы привести долгую объяснений, но по большому счету мистический опыт как таковой — это же тоже не опыт прямого контакта, потому что прямой контакт невозможен. Что же это такое тогда? Ближайший аналог мистического опыта — это эстетический опыт. Это вот как опыт красоты, да, вот когда меня раз, значит, и красиво. И вот я вот поглощен этим опытом, да, красоты. И в некотором смысле мистический опыт — это разновидность эстетического опыта. Но в данном случае здесь переживается вот эта встреча с красотой, ну, вот того объекта, с которым мы имеем дело. Опосредованная встреча, всегда опосредованная. Она опосредована через что-то всегда. Через наше как бы представление, через наше восприятие чувственное. Там, я могу смотреть на горы, например, меня это восхищает, и через это у меня вдруг какая-то мысль возникает, что все это кто-то же создал. И вдруг инсайт и вот это чувство красоты соединяется, и длится это мгновение, а потом проходит, и ты просто горы, да, просто картинка. Ну вот. Это тоже же мистический опыт в некотором смысле, и эстетический одновременно. В этом плане их невозможно разделить. То есть я к мистическому опыту отношусь никак не так торжественно, как, значит, вот что это такое, что-то уникальное, особенное, экстраординарное. Мы все время с ним сталкиваемся в жизни. Когда вот происходит что-то вот такое, как бы, наподобие эстетического опыта.
Думаю, на этой красивой ноте можем завершать. Спасибо большое, Андрей.